Дорогая Церковь, всех приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, мир вам. Вот перед молитвой хотелось бы прочитать слово, отрывок, который, может быть, напрямую не относится к празднику сегодняшнему, сошествию Духа Святого, праздник, когда рождается Церковь. Но, тем не менее, мне кажется, что все-таки вот в этом отрывке тоже есть такой смысл. Это пророк Исаия, 5 глава, с 1 стиха, с 1 по 7 стих. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне жители, ныне жители Иерусалима, и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, и не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль». Вот такая песня, песня о винограднике, и это же, можно сказать, и притча о винограднике. И здесь речь идет о народе израильском. Седьмой стих мы читаем. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его». И вот Господь говорит вот в этой песне, что Он все сделал для своего народа, чтобы тот принес ему добрый плод. А что Он ему сделал? Он говорит так: «У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы». То есть этот виноградник был на вершине уточненной горы. Бог дал для своего народа землю обетованную, гору уточненную, землю, где течет молоко и мед, Ханаан. Далее он говорит, он обнес его оградою. Бог дал для своего народа, древнего Израиля, закон, свое слово через своих посланников, пророков, закон, который ограждал бы их от языческого мира, от влияния идолопоклонства. Он говорит далее, очистил его от камней, то есть он прогнал все народы, которые населяли эту землю, насадил в нем отборные виноградные лозы. Мы знаем, что народ израильский – это возлюбленный народ, это народ, который Бог избрал себе, который Он отобрал. Исава я возненавидел, а Иакова я возлюбил. И далее он говорит, построил башню посреди его, выкопал в нем точило. Он дал своему народу храм. Храм, где совершались служения, где был ковчег завета, где была святая святых. Он это все сделал для того, чтобы народ его принес ему добрый плод. И вот если посмотреть на нас с вами, на наши дни, то Писание говорит, что мы имеем все потребное не только для жизни во Христе, но и для благочестия. То есть во Христе мы имеем все необходимое для того, чтобы нам приносить добрый плод. И что Господь дает нам сегодня? Вот как народу израильскому Он дал вершину уточненной горы, так сегодня Он дает нам это благодатное время, время спасения, время благодати, когда мы имеем по Его милости, по благодати прощения грехов. Вершина уточненной горы для нас, я думаю, что это Голгофа, это Голгофский крест, это гора Голгофа, это место, где, куда мы приходим со своим несовершенством. Даже мы, люди верующие, те, которые идем за Господом, приходим, когда мы споткнулись, когда мы упали, приходим, чтобы очиститься, встать и пойти дальше. Он наградил нас оградой. Он дает нам свое слово. Слава Богу, сегодня мы имеем Писание, мы имеем Библию. Это то самое слово, которое показывает нам границу, где святое, а где греховное. Слово Твое сокрыл я в сердце своем, чтобы мне не грешить. Он очистил нас от камней. Вот особенно это для нас, для нашего времени, в котором мы живем, для нашей страны. Нету этих камней. Нету вот этого гонения, нету притеснения. Сегодня, слава Богу, мы можем свободно собираться в наших домах молитвы, можем детей приводить. Нас не преследуют, не сажают. Бог убрал эти камни. Он насадил отборные виноградные лозы. Мы избраны в Иисусе Христе. Вы, но вы род святой, да? Вы народ избранный, род святой, люди, взятые в удел. Мы с вами избранные в Господе нашем Христе, как эти самые отборные лозы. Он построил башню и выкопал точило. Господь сегодня создает церковь, которая есть столб и утверждение истины. Церковь, где мы можем совершать служение. Служение Богу, служение друг другу. Служите друг другу тем даром, который получили, как верные домостроители многоразличной благодати Божией. Он дает нам, наконец, дары Святого Духа. Те дары, для, чтобы мы приносили Ему добрый плод. И вот мы читаем с вами в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, вернее, нет, не 13, а 12 глава. 12 глава, 4 стих. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все и все». Во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И мы имеем все необходимое для того, чтобы приносить добрый плод. И вот в этой песне мы слышим два вопроса. «И ныне, жители Иерусалима, мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим». И первый вопрос, он риторический. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? И ответ, он очевиден, Бог сделал все. Со своей стороны Господь сделал все, чтобы виноградник принес ему добрый плод. А вот дальше звучит следующий вопрос. Почему? Когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды. В послании к Галатам мы с вами читаем о двух видах плодов. Вот дикие ягоды, они названы здесь делами плоти. Это послание к Галатам, 5 глава, с 19 стиха. Это дикие ягоды. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и предварял прежде, ну то есть предупреждаю, что поступающие так Царство Божие не наследуют. А вот дальше мы читаем о добрых плодах, о тех плодах, которые ждет от нас Господь. Это плоды Духа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вот когда вот я читаю о этих двух плодах, вот когда я читаю о делах плоти, то я понимаю, что вот для того, чтобы вырастить такой плод, особо-то и не надо стараться. Трудиться-то особо и не надо. Вот эти плоды, они как-то сами собой в нашем сердце появляются. Это потому что наше естество, как вот апостол Павел говорит, та самая дикая маслина. Я, конечно, не говорю, что мы там блудники все, прелюбодеи, там волшебники, убийцы там, или пьяницы. Но вот такие вот плоды, как вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ненависть, бесчинство. Я думаю, что эти плоды очень часто они встречаются в наших семьях, у нас, да и даже в церкви. И особо не надо как-то прикладывать усилия и стараться, чтобы они появились и выросли. Они растут сами. А вот когда я читаю о добрых плодах, о тех плодах, которые ждет Господь, то я понимаю, что вот эти плоды, над которыми надо работать, надо трудиться. Вот в этой песне о винограднике есть очень важный глагол. Глагол «ждал». «Когда я ждал», говорит Господь. Вот он сделал все, а потом он ждет. А потом вот для того, чтобы принести добрый плод, уже наступает наша очередь. Надо что-то делать, надо стараться. И вот о каждом из этих плодов можно говорить целую проповедь. У нас нету времени, но я вот кратко хочу пробежаться по плодам этим, чтобы мы проверили себя, испытали, да испытывай же себя. Есть ли во мне этот плод или нет? Приношу этот плод или нет? Или, может быть, я приношу дикие ягоды? Плод Духа, первое, это любовь. Вот она стоит на первом месте, и это не случайно. Потому что я не ошибусь, если скажу, что этот плод, он вмещает в себя все остальные плоды. Это очень важный плод. Без этого плода все остальное не имеет никакого смысла, не имеет никакого значения. Я вспоминаю один старший пресвитер по одной области. Он рассказывал, он ездил по своему региону, по общинам, много беседовал с братьями. Вот он разговаривал с одним братом, он подошел к нему как-то после служения, с ним беседует, разговаривает, и он недовольный такой. Здесь все не так, там все плохо. И вот брат его, пресвитер старший, спрашивает: «Слушай, ну какие у тебя отношения с Богом-то вообще вот?» Он говорит: «Ну, с Богом у меня все хорошо. С Богом у меня хорошие отношения. А какие у тебя отношения вот с братьями в церкви, с пастором? А вот с братьями не очень. Но с Богом у меня все в порядке. С Богом у меня все хорошо, а вот с братьями нет». И он говорит ему: «Слушай, брат, ну ведь не бывает так. Так не бывает. Как ты говоришь, что Бога любишь, а брата ненавидишь?» И вот апостол Павел говорит в своем послании тоже, это первое послание Коринфянам, он говорит о том, что вот без этого плода, без плода любви, все остальное можно перечеркнуть. Не имеет это никакого смысла и значения. 13 глава, мы знаем эти слова наизусть, повторим их. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими», это первый стих, «а любви не имею, то я медь звенящая и кимвал звучащий». То есть, если я говорю все правильно, все красиво, если я говорю так, что меня заслушаться можно, но при этом нет во мне любви, любви не имею, то я пустой звук. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Какой бы я ни был даровитый, какой бы я ни был талантливый, как бы, может быть, люди не благодарили Бога за мое служение, но если я не имею любви, я ничто. И вы знаете, в Царстве Небесном вот Бог будет оценивать по-своему. Он будет оценивать по плодам, в том числе. И вот нам кажется, порой мы думаем, вот такой благословенный служитель, вот как ему многое открыто, как ему много дано. Вот, наверное, он в Царстве Небесном получит свою награду какую-то особую от Бога. А другой человек, может быть, двух слов связать, ну, как говорится, не может. И понимает только одно, что он грешник, и Господь его по милости прощает. И больше ничего не открыто ему, но при этом он имеет любовь. И в Царстве Небесном, это знаете, я вспоминаю эти слова Христа, и первые будут последними. Наконец, если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. То есть я могу жертвовать сколько угодно, посвящать свою жизнь, свое время, но если нет любви, никакой пользы в этом нет. Это очень важный плод. Второй плод, о котором мы читаем, это радость. Любовь, а потом идет радость. Это та самая радость, о которой говорит Господь. Это не временная радость, которую предлагает наш мир. Вот люди, они создают искусственные условия для радости порой. Придумывают праздники, готовятся к ним, поздравляют с ними, улыбаются друг другу, смеются. Но вот проходит праздник, и вместе с ним проходит радость, проходят улыбки. А вот эта радость, как плод Святого Духа, да, как Духа, о котором мы говорим с вами, это радость, которая уходит в вечность. Это радость, о которой говорит Христос ученикам своим: радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книгу жизни. Вот он, где источник этой вечной радости. И Господь ждет от нас этот плод. Он ждет от нас, чтобы мы с вами радовались независимо ни от чего, ни от каких обстоятельств, чтобы мы помнили, что наши имена записаны в книгу жизни, чтобы это приносило нам радость. Далее мы читаем с вами плод, другой плод – это мир. Ну вот мир здесь в смысле внутреннего покоя. Это покой, который дает Бог. Мир, который превыше всякого ума. Мир Божий. Это внутренний покой, это спокойствие, которое тоже вот не зависит от внешних обстоятельств. Бог дает этот самый мир в нашем сердце. Это то самое состояние, при котором мы говорим, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот если мы принимаем это слово и живем, и понимаем, что бы сейчас ни было со мной, мне это содействует ко благу. И чтобы был этот плод, мир в сердце, покой, нужно довериться Богу, нужно смириться перед Богом. Далее, следующий плод – долготерпение. Очень тяжелый плод, очень сложный плод. Вы знаете, это плод, который не появляется на ровном, пустом месте. Вот чтобы такой плод был в жизни у нас, нужно пройти через страдания и через испытания. Вот в прямом смысле слова нужно выстрадать этот плод. И Иаков в своем послании, он говорит об этом. Послание Иакова, 1 глава, со 2 стиха. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». Послание к римлянам в 5 главе апостол Павел говорит такие слова. Это послание к римлянам, 5 глава, 3 стих. «И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение». Я могу сказать, что этот плод, он не появляется быстро. Он не появляется сразу. И, возможно, чтобы появилось долго терпение, нужно пройти через много страданий, через множество испытаний. И опять же, мы, если будем читать послание Иакова, 5 глава, 7 стиха. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». То есть это плод, который не появляется на ровном месте и не появляется быстро. Это очень сложный плод. Дальше мы читаем благость. Вот плод благость и кротость я бы, наверное, объединил, потому что они очень похожи. Кротость – это скорее вот внутреннее состояние, а благость – это проявление кротости. Благость и кротость – это доброе расположение к людям. Я могу сказать, что очень непростой плод. И чтобы вырастить и благость, и кротость, нужно серьезно постараться и потрудиться. Знаете, я в последнее время стал сочувствовать людям, которые сидят на кассе, в Магните, в Дикси, в Пятерочке. Вот одно дело, вот если вы, допустим, работаете шеф-поваром в каком-то элитном ресторане, или, скажем, официантом в таком ресторане, где к вам приходят люди определенного уровня, определенного достатка, где у вас есть более-менее какая-то уже сформировавшаяся клиентура, которая знает вас, которую вы знаете. Да, они требовательные, но в целом они вами довольны. И вот одно дело быть кротким и благостным там, и другое дело, если ты сидишь на кассе в Пятерочке, и через тебя за твою смену проходит огромное количество людей, причем самых разных. Каждый десятый предъявляет тебе претензию, что ты там неправильно ему пробил, или там у вас ценник какой-то неправильный. Каждый двадцатый тебе откровенно хамит, каждый сороковой подходит пьяный, а каждый пятидесятый еще и психбольной или какой-то агрессивный. И вот в этих условиях быть благостным и кротким очень сложно. А вот Господь, Он требует, чтобы, вернее, Он ждет, чтобы мы принесли Ему такой плод, как благость и кротость. И во втором послании к Тимофею, 2 глава, 24 стих, мы читаем: «Рабу же Господню не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учтительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины». Это плод, который ждет от нас Бог в каких бы условиях, в каких бы обстоятельствах мы с вами не были. Очень сложный плод. Далее, милосердие, плод. Вот милосердие – это не просто какое-то вот переживание за человека, не просто нам стало жалко кого-то. Милосердие – это практичное сострадание. Когда ты не просто увидел беду, а когда ты еще и помог. Вот Христос, когда Он посмотрел на людей, Он жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. И потом что Он сделал? Он их накормил. Вот это милосердие. Добрый самарянин – Он же и милосердный самарянин. Он не просто увидел беднягу избитого, он еще и помог. И помог ему так, что он сделал все, что от него зависело. Все, что было в его силах, в его ресурсах. Он помог ему до конца. Вот мы живем с вами в время, где очень много социально активных таких граждан с такой активной гражданской позицией. Когда они кого-то видят в беде или в несчастье, они обзвонят все службы, поднимут всех на уши, проконтролируют, что приехали и обязательно помогли. И обязательно в интернете еще выставят какой-нибудь отзыв, что вот все медленно едут, медленно плохо работают, но при этом сами палец о палец не ударят, чтобы помочь. Вот это не милосердие, это псевдогуманизм. А Господь ждет от нас, чтобы мы явили ему плод милосердия, чтобы мы не просто нам было жалко, а чтобы мы помогли, чтобы мы реально протянули руку помощи. Это тоже непростой плод. Далее вера. Ну, о вере очень много сказано. Но вот здесь, когда мы читаем о плоде, о вере, здесь имеется в виду скорее смысл верности или преданности, постоянства. То, чего так нам порой не хватает. В книге Откровения мы читаем: «Будь верен до конца, и получишь венец жизни». Вот такие плоды ждет от нас Господь. Приносим ли мы их? Вот если посмотреть на сердце свое, то я понимаю, что очень сложно их принести. Последний плод – это плод воздержания. Воздержание – это борьба, это постоянная борьба. Борьба с делами плоти. Воздержание – это там, где мы говорим себе «стоп», а греху говорим «нет». И продолжая вот мысль, апостол Павел говорит: но те, кто Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями, это и есть воздержание. Распинать себя, свою плоть, со своими страстями и похотями, тоже непростой плод. И вот два условия мы уже сказали, чтобы принести добрый плод. Первое – это Господь сделал от себя все. Второе – это наше старание. Вот надо постараться, потому что Бог ждет. И третье условие. Христос об этом говорит в Евангелии от Иоанна в 15 главе. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не попросите, будет вам. И без меня не можете ничего делать». Мы не сможем без Христа, без Его присутствия в своем сердце, в жизни, принести добрый плод. Не можем. Так сказал Бог. Это Его вердикт, это Его определение. Без меня, без общения, не можете вы принести плод. А вот что значит быть со Христом? Что значит пребыть в Нем? Читал один рассказ про девочку, которая победила на конкурсе фиалок. Ей подарили фиалку, ей было 12 лет, она не была каким-то вот профессиональным ботаником или флористом, но вот на конкурсе фиалок она победила. Ее фиалка оказалась самой лучшей. Ботаники стали оценивать ее и оценивать там цвет цветка, стебель, толщину. То есть ее фиалка оказалась самой здоровой. Ну, не в смысле большой, а в смысле жизнеспособной. И вот у нее спрашивают: как вам удалось вырастить такую фиалку? Чем вы ее кормили, чем вы ее поливали? Она говорит: да я ее не кормила и особо-то и не поливала. Я брала горшочек и несла к свету. Вот там, где был свет, туда я и несла ее. Я в течение дня ее переносила из комнаты в комнату, на подоконнике меняла ее положение, с первого этажа на второй относила, иногда на чердак, там, где был свет. Даже если солнца нет, я в комнате искала участок такой, где было светлее, и туда ставила фиалку. Вот Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И Христос говорит, что Он есть истинный свет. И пребыть в Нем, пребыть с Ним, это значит сердце брать свое и переносить ко Христу. Это значит думать о Нем. Это значит вспоминать Его слова. Это значит помнить те слова из Евангелия, которые говорят о Нем, о Христе. Это значит брать с Него пример. Моя жена как-то рассказывала, в одном американском лагере для подростков у них были браслетики на запястье с надписью «Вот Вуд». «Вот Вуд Дизис Ду». Что сделал бы Христос? Как поступил бы Иисус? Вот пребыть во Христе – это значит иметь мысль, как поступил бы Христос. Да благословит нас Бог, потому что сегодня Он ждет от нас добрый плод. И да сохранит нас Господь, когда мы предстанем пред судилище Христова, чтобы не услышать нам этот вопрос: почему, когда я ждал от тебя добрый плод, ты принес мне дикие ягоды? Аминь.